Из Салычева в Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун проводит в Москве переговоры с российским руководством. В Бенгази прибыл американский сенатор Джон Маккейн. Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко начал голодовку протеста против продления своего содержания под стражей. Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, в России с рабочим визитом находится генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун. Он уже встретился с президентом России Дмитрием Медведевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Ожидалось, что в ходе переговоров будут обсуждаться темы взаимодействия ООН и Организации договора о коллективной безопасности, а также последние события в Северной Африке. За визитом Пан Ги Муна следит наш корреспондент Данила Гальперович. Он в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Вам слово.
Визит Пан Ги Муна в Россию проходит как раз в тот момент, когда ООН, в середине 2000-х, потерявшая свое влияние из-за войны в Ираке, не согласованная с Организацией Объединенных Наций, опять более или менее его восстанавливает. И операция в Кот-д'Ивуаре, и события в Ливии поставили Организацию Объединенных Наций в центр внимания. Дмитрий Медведев во время встречи с Пан Ги Муном подчеркивал то, что ООН находится в центре внимания и вообще всячески превозносил роль этой организации неоднократно.
Есть смысл, я думаю, обсудить текущую ситуацию в мире и ситуацию в отдельных горячих точках, таких как Ближний Восток, Север Африки, регулирование проблемы корейской ядерной программы. Некоторые другие вопросы, которые традиционно находятся в поле зрения Организации Объединенных Наций, ну и которые, естественно, весьма-весьма важны для нашей страны.
Пан Ги Мун в ответ поприветствовал Дмитрия Медведева так, что ему понравилось.
Взаимно, господин президент Дмитрий Анатольевич, я очень рад быть здесь с вами сегодня. Спасибо большое.
После встречи Дмитрия Медведева и Пан Ги Муна министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о том, что в итоге обсуждалось на этой встрече. В частности, по словам Сергея Лаврова, президент России подчеркнул последовательную позицию в поддержку ООН, и обсуждались, конечно же, такие вещи, как соблюдение мандатов ООН. В частности, вот Сергей Лавров говорит, что подробно были обсуждены такие вопросы, как необходимость строгого соблюдения мандатов, которые принимаются ООН, особенно в том, что касается ситуаций, сопряженных с применением силы, и вопросов более четкого формулирования самих мандатов. Естественно, это связано с тем, что в последнее время Россия открыто протестовала против того курса, который сейчас приняла операция сил по восстановлению мира в Ливии, и также примерно считает находящийся сейчас в Северной Африке председатель Комитета по международным делам Государственной Думы Константин Косачев, о чем он сказал в интервью «Радио Свобода».
Минутная проблема Организации Объединенных Наций заключается в том, что резолюции Совета Безопасности трактуются максимально широко заинтересованными сторонами в направлении собственных интересов. Мы это видим на примере Ливии, и мы наблюдаем, как Совет Безопасности и генеральный секретарь сейчас фактически бессильны в том, чтобы предотвратить злоупотребление. Соответствующие резолюции 1973 со стороны антиливийской коалиции. Ну, а проблема уже долгоиграющая для ООН – это отсутствие собственных сил по поддержанию мира. Эти силы, естественно, существуют, но они не могут действовать в оперативном режиме, как это потребовала ситуация в Ливии, и в связи с этим и пришлось, собственно говоря, передавать полномочия международного сообщества отдельно взятым международным организациям в лице НАТО. Вот эти две проблемы требуют системного подхода, системной реформы, и мне представляется, что нынешний визит генерального секретаря в Москву должен быть прежде всего сосредоточен на обсуждении и согласовании подхода в будущей реформе ООН. Ситуация в Ливии, как бы она ни развивалась, уже будет развиваться по собственным сценариям без должного контроля со стороны постоянных членов Совета Безопасности, включая Россию. И это вызывает сожаление.
Константин Косачев, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, специально для Радио Свободы из соседнего с Ливией Туниса. В Москве политологи, эксперты, политики тоже обсуждают визит Пан Ги Муна в Россию, и президент Института стратегических оценок Александр Коновалов рассказал о своей точке зрения на этот визит в интервью моей коллеге Елене Поляковской.
Визит генерального секретаря ООН Пан Ги Муна не стоит переоценивать. Это обычная рабочая поездка главы международной организации, считает президент Института стратегических оценок Александр Коновалов. По словам Коновалова, две главные темы, которые предстоит обсудить Пан Ги Муну и российскому президенту, это ситуация в Ливии и проблемы ядерной безопасности, которые сегодня после событий в Японии весьма актуальны.
Визит, в общем-то, достаточно рутинный. Генсек ООН должен по правилам наносить визиты в страны, пять государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности. Уже много лет говорится о том, как стоит повысить эффективность ООН как международного органа и что для этого нужно сделать. Я думаю, это будет обсуждаться, особенно в связи с тем, что происходит и произошло в Ливии. Возможно, Пан Ги Мун предложит обсудить, какую еще резолюцию можно принять, чтобы все-таки как-то завершить эту операцию. Потому что уже очевидно, что одними бомбежками, обстрелами крылатыми ракетами результаты добиться будет очень сложно. Если вообще возможно. А сейчас возникла такая ситуация, что для Запада единственный приемлемый результат будет тот, который связан со смещением Каддафи. Если Каддафи не уйдет, это будет в любом случае поражение. Что еще можно ожидать? Можно ожидать проблемы ядерной безопасности обсуждения, потому что не случайно Пан Ги Мун перед Россией посетил Украину в связи с годовщиной Чернобыльской катастрофы. И там обсуждались возможные международные акции помощи, прежде всего, Украине в модернизации и укрытии в Чернобыльском реакторе. Это и для нас вопрос очень важный. Наверное, можно обсуждать его именно в глобальном плане, насколько надежна сегодняшняя система защиты атомных электростанций и что может сделать мировое сообщество для того, чтобы по возможности исключить повторение таких событий.
В программе российской части визита Пан Ги Муна встреча с генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей, а также участие в расширенном заседании Постоянного совета при организации договора о коллективной безопасности. По мнению президента Института стратегических оценок Александра Коновалова, инициатива участия генсека ООН в мероприятии ОДКБ принадлежит России.
На мой взгляд, это, скорее всего, наша инициатива. Россия пытается как-то получить международную признание для тех организаций, которые она создавала на территории бывшего Советского Союза. И СНГ хотелось бы России получить статус региональной организации, допустим, у ряда европейских организаций существует такое. Формально то, что создано Россией на территории бывшего Советского Союза, не признается региональными организациями.
Александр Коновалов в интервью Елене Поляковской. Кстати, в ответ на приветствие, произнесенное Пан Ги Муном по-русски, Дмитрий Медведев тоже порадовал генсек ООН. Россия, видимо, ответит положительно на просьбу Пан Ги Муна поддержать его кандидатуру на следующий срок в должности генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
Андрей. Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович. Он рассказывал о ходе визита в Россию генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. В Москве 16:15. Сейчас коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Буденновске санкционировал арест подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки в местной больнице. В отношении главного врача клиники возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, находящийся под арестом, объявил бессрочную голодовку. Убитый в Чечне арабский наемник по кличке Магомед готовил переправку на Северный Кавказ новых боевиков и был координатором финансирования экстремистов, заявил представитель Национального антитеррористического комитета. Адвокаты направили в Хамовнический суд Москвы замечание к протоколу одного из судебных заседаний по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывший мэр Смоленска Эдуард Кочановский приговорен к 4 годам колонии строгого режима по обвинению во взятке в особо крупном размере. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания в 19:00 в нашем эфире. Передача «Время гостей». Ее тема сегодня «Как объединиться? Украинская оппозиция». В программе участвует председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин Наливайченко. Ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Эфир, еще раз напомню, сегодня в 19:00 по московскому времени сразу после новостей. Не пропустите. We'll be right back. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Малика Рахманова. Малика – одна из самых обсуждаемых тем в эти дни решения Верховного суда Пакистана, который оправдал 5 из 6 обвиняемых в групповом изнасиловании женщины в 2002 году. Этот случай вызвал очень широкий резонанс. Есть ли публикации на эту тему в международной печати?
Здравствуйте, Андрей. Действительно, случай, произошедший с Мухтаран Май 5 лет назад, сегодня снова возмутил правозащитников и в целом международное сообщество. Женщину изнасиловали 6 человек по приказу старейшин самозванного Совета по общественной справедливости, или, другими словами, правосудию, за то, что ее брат-подросток встречался с девушкой из противоборствующего клана. Хотя, как утверждают жители села, парня и девушку видели лишь несколько раз идущими рядом. Этот случай пристально отслеживали средства массовой информации. Мухтаран Май стала национальным и международным символом движения по борьбе за права женщин в Пакистане после того, как в 2002 году выступила с обвинением против 6 изнасиловавших ее, пишет газета Washington Post. Решение суда об оправдании 5 мужчин и облегчение наказания 6-му вместо смертной казни пожизненное заключение – это отступление от принципов защиты прав женщин в Пакистане, считают эксперты издания. Сама Май, получившая многочисленные международные награды за работу в области прав женщин в Пакистане, услышав вердикт суда, заявила журналистам, что опасается мести и репрессий. Цитата: «Я ждала и терпела всяческие проблемы в течение 5 лет. Если они вынесли такой вердикт, зачем нужно было создавать мне столько проблем эти годы?» Цитирует реакцию Мухтаран Май газета «Индиан Таймс». По мнению экспертов газеты «Вашингтон Пост», вердикт суда отразится на деятельности общественных организаций, работающих в стране в области прав женщин. Этот случай также показал, как слабо работает полиция и не в состоянии хорошо расследовать дело и предоставить достаточные доказательства, пишет газета, ссылаясь на эксперта. В целом, местные средства массовой информации Пакистана отреагировали довольно жестко и быстро. Острая критика прессы направлена в адрес органов пакистанского правосудия.
Какие еще интересные публикации привлекли ваше внимание?
Газета Wall Street Journal пишет о том, как компания Apple, выпускающая iPhone, и компания Google, производящая смартфоны с операционной системой Android, собирает информацию о местонахождении пользователей. Подобные данные усилили опасения, касающиеся частной информации и распространяющейся торговли личными данными, пишет издание. Данные, которые собирают названные компании, могут помочь им охватить рынок, равный в денежном эквиваленте почти 3 миллиардам долларов с помощью размещения сервисных центров на местах. По данным исследовательской компании Gartner Inc., к 2014 году этот рынок увеличится до 8 миллиардов 300 миллионов долларов, пишет автор статьи. Телефон HTC Android обрабатывает информацию в течение нескольких секунд и посылает в базу данных Google информацию как минимум несколько раз в час. Кроме данных о местности, также отправляется данные о названии, размещении и мощности близлежащего источника сети Wi-Fi. Компания Apple заявила, что iPhone периодически собирает данные о местонахождении пользователей и близлежащих сетей Wi-Fi, и они передаются каждые 12 часов. В прошлом году The Wall Street Journal писала, что некоторые популярные приложения для смартфонов еще произвольно распоряжаются персональными данными. Иногда без ведома и согласия пользователя делятся с другими компаниями. На этой неделе вокруг Apple разгорелся и другой скандал. Выяснилось, что в айфонах хранится незашифрованная база данных о местонахождении пользователя иногда за последние несколько месяцев, пишет издание. Как объясняет Apple, информация о местонахождении пользователя помогает оказывать полезные услуги, например, поиск ресторанов в окрестностях или обслуживание специальных опций социальных сетей. Google утверждает, что на базе этой информации компания создает точные карты дорожных пробок. Политики и общественные активисты обеспокоены. Американский конгрессмен Эдвард Марки заявил: «Apple должна надежно хранить личную информацию о местонахождении своих пользователей».
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной прессе подготовила и представила Малика Рахманова. Московское время 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Теперь о ситуации в Ливии, где продолжаются интенсивные бои между силами Муаммара Каддафи и повстанцами. Сегодня в Бенгази, временную столицу повстанцев на востоке страны, внезапно прилетел американский сенатор Джон Маккейн. Это бывший кандидат в президенты, один из самых решительных сторонников американского военного вмешательства в Ливии. Накануне Соединенные Штаты объявили, что направят свои беспилотные самолеты-дроны для нанесения ударов по военным объектам Каддафи в рамках операции сил НАТО по защите мирного населения Ливии. За положением в стране следит мой коллега Александр Гостев, которого я приветствую в прямом эфире. Александр, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Республиканец Джон Маккейн в Сенате США, сопредседатель комитета по вооруженным силам, прибыв в пятницу в Бенгази, где располагается сформированный ливийскими повстанцами Переходный национальный совет, заявил, что считает их всех героями. Маккейн с самого начала войны в Ливии призывал к прямому военному вмешательству американских вооруженных сил в конфликт на стороне повстанцев еще до появления 18 марта этого года известной резолюции ООН номер 1973. Затем он критиковал решение президента США Барака Обамы передать контроль за воздушной операцией в ливийском небе в руки НАТО. Сколько продлятся переговоры Маккейна в Бенгази с руководителями повстанческих вооруженных формирований, неизвестно. США планируют пока выделить им помощь на сумму 25 миллионов долларов, медицинские материалы, продовольствие. При этом Маккейн призывает организовать также и прямые поставки оружия в больших масштабах, говоря, что Вашингтон не должен проиграть в Ливии. В пятницу ливийские повстанцы сумели оттеснить войска Муаммара Каддафи из центра города Мисурата, своего главного опорного пункта на западе страны, осада которого длится уже 6 недель. В ходе уличных боев повстанцам удалось получить преимущество, ликвидировав снайперские точки на крышах самых высоких домов. Интенсивные перестрелки, как сообщают западные журналисты, работающие в Ливии, продолжаются и на востоке страны, вокруг городов Адждабия и Брега. Накануне действительно министр обороны США Роберт Гейтс объявил, что его ведомство направит для нанесения ударов по войскам и военным объектам режима Каддафи в рамках операции НАТО беспилотные боевые самолеты или дроны модели General Atomics MQ-1, носящие, как принято в западных армиях, собственное имя Predator, то есть хищник. Эти летательные аппараты, вооруженные ракетами Hellfire типа воздух-земля и 30-миллиметровыми скорострельными пушками, могут находиться в воздухе до 40 часов и управляться дистанционно операторами. Вот что сказал вчера Роберт Гейтс.
Только что президент США отметил, что он хочет, чтобы там, где нам предоставляется такая возможность, мы использовали бы наши уникальные военные наработки. То есть он одобрил использование беспилотных самолетов «Хищник». И я считаю, что уже сегодня состоится их первый боевой вылет. Смена власти в результате действия внешних сил, то, что произошло в Ираке и на Балканах, требует больших усилий. И намного лучше, если власть меняется изнутри. Это то, что имело место в Египте и Тунисе. Мы стараемся создать необходимые условия для этих перемен и делаем все возможное, чтобы защитить оппозицию от войск Каддафи и ослабить его военные ресурсы.
Но, впрочем, присутствовавший на пресс-конференции в Вашингтоне вместе с Гейтсом заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джеймс Картрайт уточнил, что первые два беспилотных самолета, направленных в Ливию, вынуждены были вернуться назад из-за плохой погоды.
Я благодарю своего коллегу Александра Гостева, который рассказывал о ситуации в Ливии. В Екатеринбурге более 150 студентов Уральского института противопожарной службы обратились к врачам с симптомами острого пищевого отравления, рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
В ночь на 22 апреля курсанты Уральского государственного института государственной противопожарной службы МЧС России почувствовали себя плохо. После ужина более 130 человек пожаловались на недомогание и тошноту. Администрация вуза вызвала медиков, которые приняли решение часть молодых людей госпитализировать, а остальных разместить в мобильном лазарете, который развернули прямо на территории института. Об этом нам рассказала начальник отдела координации управления информацией МЧС России Елена Смирных.
153 студенты-курсанта Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления. Питание учебное заведение обеспечивала сторонняя организация, которая выиграла по тендеру договор. Руководство института сообщило незамедлительно о данном факте в службу санэпиднадзора и правоохранительные органы. Из центрального аппарата МЧС России Екатеринбург направляется специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Около 30 курсантов в настоящее время лежат в 40-й больнице Екатеринбурга. Их привезли сюда поздно ночью, в связи с чем пришлось вызывать на работу врачей, медсестер и фармацевтов. Как рассказал нам первый заместитель главного врача клиники Михаил Налесник, срочно было подготовлено 40 дополнительных коек. Больничные лаборатории ночью провели первичные оперативные анализы, и пока диагноз неутешителен. Дизентерия.
Были проведены все необходимые клинико-диагностические исследования, то есть был забран материал и ночью готовили анализы в нашей лаборатории, в экспресс-диагностику, предварительный диагноз был выставлен дизентерия. Диагноз окончательный. Он устанавливается после того, как готовы данные всех необходимых лабораторных исследований. По данным экспресс-диагностики, все-таки данные за дизентерию. Состояние, естественно, пациентов, оно остается средней тяжести, но за их жизнь опасаться не приходится. Температура у одного из поступивших 39, у двух других 38, у всех остальных температура 37-37,2, ну, в принципе, является абсолютно нормальным и логичным при подобном заболевании.
Ну а в стенах Уральского государственного института противопожарной службы тем временем началась проверка. Сотрудники областного Роспотребнадзора выяснили, что в пищеблоке не соблюдались условия хранения продуктов, правила мытья и обработки посуды, а также питьевой режим. Кроме того, технологическое оборудование неисправно, не хватает холодильников и столовой посуды. А областное следственное управление уже занялось компанией из Петербурга, которая выиграла тендер на организацию питания курсантов. Пока проверка носит доследственный характер, сообщил нам официальный представитель ведомства Александр Шульга.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург в настоящее время организована доследственная проверка. Установлено, что согласно меню на 19-20 апреля курсантам подавались кура и рыба под яйцом. На месте происшествия работали представители Роспотребнадзора и следователи Следственного комитета. Решается вопрос с назначением комплекса необходимых исследований. Истребуется документация относительно деятельности частного предприятия, которое поставляло пищу в институт. По результатам проверки органами следствия будет принято процессуальное решение.
Добавлю, что первые официальные итоги проверок и анализов будут объявлены в понедельник-вторник. Врачи озвучат окончательный диагноз, а сотрудники Роспотребнадзора назовут причины заражения. Не исключено, что число заболевших будет увеличиваться за счет тех, кто контактировал с заболевшими курсантами в первые часы. Всего в Институте государственной противопожарной службы учится около 1000 человек. Процесс обучения, несмотря на ЧП, продолжается в штатном режиме. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Ну, а на «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Широградский. В Москве 16:30. И сейчас краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России и генеральный секретарь ООН обсудили необходимость соблюдения мандатов организации в ходе силовых операций. Дмитрий Медведев и Пан Ги Мун провели сегодня переговоры в подмосковных горках. Как сообщил после встречи глава МИД России Сергей Лавров, обсуждали в частности ситуации в Йемене, Ливии и Кот-д'Ивуаре. Суд в Буденновске санкционировал арест подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки в местной больнице. В отношении главврача возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, находящийся под арестом, объявил бессрочную голодовку. Он обвиняется в растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий. Убитый в Чечне арабский наемник по кличке Маганет готовил переправку на Северный Кавказ новых боевиков и был координатором финансирования экстремистов, заявил Национальный антитеррористический комитет. Адвокаты направили в Хамовнический суд Москвы замечание к протоколу одного из судебных заседаний по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывший мэр Смоленска Эдуард Кочановский приговорен к 4 годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. В Екатеринбурге более 150 60 студентов Уральского института противопожарной службы обратились к врачам с симптомами острого пищевого отравления. Дмитрий Медведев подписал поправки к закону, существенно повышающие штрафы за нарушение правил дорожного движения. Украина не будет вступать в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, но готова к сотрудничеству, заявил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. В Ливии повстанцы оттесняют силы Муаммара Каддафи из центра города Мисурата, своего главного опорного пункта на западе страны. В нескольких городах Йемена прошли демонстрации сторонников и противников президента Али Абдаллы Салиха. Влиятельный американский сенатор Джон Маккейн прибыл в Бенгази для переговоров с ливийскими повстанцами. Слушайте программу «Время свободы». Новым главным редактором газеты «Известия» стал Александр Малютин. До этого Малютин работал первым заместителем главного редактора русского издания «Forbes». Еще раньше возглавлял деловой интернет-портал marker.ru и журнал «Smart Money». Кроме того, Александр Малютин работал в издании «Газета.ру», «Коммерсант», пост главы совета директоров ОАО «Известия» занял Арам Габрилянов, генеральный директор холдинга «Ньюс Медиа» и заместитель генерального директора ЗАО «Национальная медиагруппа», которой принадлежат «Известия». И вот что рассказал в интервью моему коллеге Павлу Куравскому новый главред «Известия» Александр Малютин.
Изменится в сторону применения стандартов качественной прессы, которыми привыкли, с которыми работаю уже почти 20 лет. Это означает доскональную проверку информации в случае конфликтов, получения информации с обеих сторон конфликта. Поскольку издатель приглашает именно меня, я занимался практически все это время деловой журналистикой, то издатель хочет усиления делового блока. Бизнес, финансы, потребительский сектор. Деловой блок будет укрепляться и расширяться. Будем стараться стать более современной газетой, учитывать интернет-технологии.
Вы наверняка уже наметили, чем займетесь в первую очередь.
В первую очередь надо заниматься первой полосой. Я смотрел номера, которые выходили последние. У меня несколько другой взгляд. Какие-то материалы другие бы ставил. Требовал бы их дорабатывать больше. Дальше все остальные полосы. Дальше нужно знакомиться с коллективом. Смотреть, кто чего может, кто чего хочет.
Вы обмолвились об интернете. Какие новшества будут в сфере новых технологий?
Там сейчас нужно говорить не столько о новшествах, сколько о том, что просто привести в порядок, довести до того уровня, по которому уже просто считается приличным быть среди сайтов такого уровня. Должны быть приложения для айфона, для айпада, должна быть интеграция с социальными сетями, то, что есть практически у всех, и в чем «Известия» несколько отстают.
Изменится ли как-то политическая ориентация «Известий» с приходом нового руководства?
В каком смысле политическая ориентация? Задача издания – публиковать новости, публиковать аналитику, писать о том, что происходит. Не его задача служить агитационным листком. Мне никто не говорил, что надо за кого-то агитировать. Самое главное – сделать переформатирование в деловую сторону, привлечь новую аудиторию. Пока так.
Напомню, что с новым главным редактором газеты «Известия» Александром Малютиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Павел Куравский. По данным аналитической компании TNS Gallup Media, за последние полугодия аудитория одного номера газеты «Известия» составляет 350 тысяч человек. Продолжаем программу «Время свободы». Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, арестованный 4 месяца назад по обвинению в превышении власти и служебных полномочий, объявил голодовку, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Накануне апелляционный суд Киева продлил до 26 мая срок содержания под стражей экс-главы МВД Украины Юрия Луценко. На решение членов суда не повлияли ни жалобы адвокатов на резкое ухудшение состояния здоровья их подзащитного, ни то, что Луценко прочитал все тома своих уголовных дел. Не так давно первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин публично пообещал, что находящимся в СИЗО бывшим высокопоставленным чиновникам, которые ознакомятся со всеми документами следствия, будет изменена мера пресечения, содержание под стражей на подписку о невыезде. После оглашения постановления о продлении ареста, Луценко сообщил в зале суда, что с пятницы он объявляет бессрочную голодовку. Я дочитал и подписал все необходимые материалы и готов к судебному процессу. В нынешней ситуации не вижу другого пути, кроме объявления голодовки. И я буду это делать за всех людей, которые не могут добиться справедливости на Украине. Как известно, бывшего министра внутренних дел, работавшего в правительстве Юрия Тимошенко, арестовали в конце декабря прошлого года. Луценко обвиняют в незаконном оформлении на работу в МВД и нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением пенсии бывшему водителю Леониду Преступлюку. По оценкам следствия, сумма нанесенного государству ущерба составила около 50 тысяч долларов. Лидеру оппозиционной народной самообороны может грозить до 12 лет лишения свободы. Многие эксперты и политики убеждены, что уголовные дела против Луценко – месть со стороны правящей партии регионов, ряд представителей которой были арестованы после Оранжевой революции, говорит соратник оппозиционного политика, депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Олесь Даний.
Если 4 месяца Юрий Луценко задерживался с абсурдной формулировкой, что он медленно читает свое дело, то теперь еще на месяц продолжено его задержание под стражей с формулировкой, что его адвокаты и другие особы, которые проходят по этому делу, теперь они медленно читают. То есть очевидно, что задержание Луценко политически мотивированное. Что касается голодовки Юрия Луценко, ну это достаточно действие понятное. Когда суд выносит абсурдные решения, то у человека не остается надежд на адвокатов, на судей. Напомню, что голодовки в тюрьмах, в зонах, это был одним из инструментов борьбы украинского движения сопротивления политических заключенных в 60-70-х годах.
Европейский суд по правам человека уже неоднократно обращал внимание украинского правительства на незаконное содержание под стражей экс-руководителя милицейского ведомства. В июле в этой международной судебной инстанции планируют рассмотреть дело Юрия Луценко против государства Украина. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня ее автор Ольга Серебряная.
«22 апреля в русской благосфере традиционно вспоминают о Ленине. Колумнист портала «Лента.ру» Петр Бологов полагает, что по деструктивной мощи Ленин, как политик, превосходит даже Гитлера.
Почти 70 лет нам вдалбливали в головы, что Ленин – добрый дедушка, мечтавший о всеобщем благе. Гитлер, кстати, немцам тоже хотел добра. Только не всем, естественно, а очень избирательно. Они же с Ильичом не растафари. Но Германия, ввергнутая нацизмом в абсолютное ничтожество, возродилась, то есть стала полноценным государством, которому его прошлое жить не мешает. А у нас совок. От Гитлера немцам хотя бы автобаны остались, а нам от Ильича. Типично совковая безалаберность, нетерпимость, разброд и шатание в головах, 100-500 миллионов памятников и бюстов, многопудовое собрание безумия в 50 томах. Удар, нанесенный России Ильичом и его шайкой, оказался куда больнее и опаснее по своим последствиям, чем тот, что Гитлер нанес Германии. И теперь мы предаем анафеме заграничного маньяка, хотя у нас есть свой, доморощенный фрукт, и лежит он на главной площади страны, как та самая мертвая царевна.
Блогер портала inliberty.ru Алексей Цветков сравнивает роль гражданской войны в становлении СССР и США, а также политиков, вышедших из нее победителями, Ленина и Линкольна.
Ленина в течение всей его посмертной жизни всячески украшали. Устранение окрестных персонажей, которые могли бы претендовать на долю в славе, представляет собой ключевой элемент беатификации и агиографии, вплоть до доброго прищура на канонических портретах. Линкольн всегда угловат и неуклюж, и не только на фотографиях. Канонических портретов у него нет. О нем написано не меньше книг, чем о Ленине, а то и больше, и авторы наперебой соревнуются не в прекрасах, а в том, чтобы с неожиданностью невиданной страны приоткрыть его подноготную, представить великого человека читателям в совокупности всех его слабостей и недостатков. Но его образ от этого не меркнет, он по-прежнему остается средоточием национальной любви. Линкольн выжил как реальный персонаж, Ленин погиб в качестве придуманного. Как только с него сняли официальную позолоту, от него ничего не осталось в нашей памяти, разве что еще уцелевшие кое-где на площадях гипсовые истуканы.
До свадьбы принца Уильяма остается неделя, и в британской сети уже почти нет блогов, не оккупированных матримониальной лихорадкой. В редакторских блогах BBC Джейми Энгус пытается поместить предстоящее британцам празднование в международную перспективу.
Надо отдать должное таджикам. К деятельности государства-няньки они относятся довольно терпеливо. Вот что сообщил корреспонденту BBC свадебный инспектор из Таджикистана. Из-за свадеб люди влезают в долги, поэтому теперь по новому закону на свадьбу можно звать не больше 150 гостей. Праздновать полагается не дольше 3 часов, и подавать разрешается только одно блюдо. Он знает, о чем говорит, потому что ему положено отсидеть до конца церемонии, чтобы удостовериться, что закон не был нарушен. Это, кстати, имеет непосредственное отношение к нашим внутренним дебатам о масштабах королевской свадьбы. Как монаршей семье удалось уладить непростую проблему праздничных расходов в эпоху тотального сокращения бюджетных издержек?
По случаю предстоящего бракосочетания Лондон уже украсили государственными флагами. По мнению искусствоведа Джонатана Джонса, эти декорации больше подходят для церемонии погребения королевы Виктории, чем для свадьбы двух молодых людей. Но британская монархия знает, что делает. Умение искусно манипулировать изображениями – ее секретное оружие, утверждает он в блогах Guardian.
Сторонники установления республики в Британии могут сколько угодно фыркать при виде флагов на Риджент-стрит, но роялистам в тонкости визуального вкуса не откажешь. Основополагающий текст британского монархизма называется «Эйкон базилике» – «Образ короля» в переводе с древнегреческого. Считается, что ее написал Карл I, единственный британский монарх, потерпевший поражение от республиканцев, и первые экземпляры этой книги появились 30 января 1649 года, в день его казни. Тогда и был обеспечен триумф британской монархии. Как только на его шею опустился топор, в почву будущего упали семена флагов, знамен и королевских улыбок. Потому что роялисты выиграли битву изображений. На фронтисписе «Эйкон базилике» Карл I представлен коленопреклоненным мучеником. В своей гибели он обрел достоинство, превратился в образец жертвенности. С тех пор для большинства британцев с тиранией ассоциируется отнюдь не монархия. Тиран – это цареубийца Кромвель, то есть республиканцы. Лучше красно-бело-синие флаги на Риджент-стрит, чем красная кровь на мостовых, не устают повторять роялисты с 1649 года. И возразить нам на это нечего.
Но республиканцы не оставляют надежды на победу. Они рассчитывают, что в этом им поможет традиционный британский снобизм, предполагающий не любовь к большим снобам, чем они сами. Так думает автор блога Бэдж Хот на сайте «Экономиста». Блог назван в честь журналиста и политического философа Уолтера Бэджета, одного из первых редакторов этого издания.
На бумаге монархии вроде бы ничего не грозит, отменить ее хотят не более 20% британцев. Но это ведь тонкий вопрос, что такое монархия. Когда мы говорим «правящая династия», мы представляем себе символ национального единства, так определял ее Бэджет. С тех пор должностные функции несколько изменились, но монарх по-прежнему далек от обычной жизни. Все 60 лет последнего царствования на троне вполне мог бы сидеть единорог или другое мифическое существо. В то же время королевская семья имеет доступ к реальности, к миру вересковых пустошей, охоты на оленей, к летним месяцам, проведенным под шотландским дождем, к собакам и лошадям, к церкви, к армии, к парочке закрытых школ и некоторым ночным клубам. И здесь уже таится опасность. Британцы в большинстве своем таких людей не любят. Любой контакт с разделенным на классы обществом для монаршей семьи опасен. Поэтому ради будущего страны и ради будущего этой молодой пары отправьте королей на пенсию. Пора стать республиканцами хотя бы из жалости. И это был бы лучший подарок нашим молодоженам.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обсудили необходимость соблюдения мандатов Организации Объединенных Наций в ходе силовых операций. Суд в Буденновске санкционировал арест подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки в местной больнице. В отношении главврача возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, находящийся под арестом, объявил бессрочную голодовку. Адвокаты направили в Хамовнический суд Москвы замечание к протоколу одного из судебных заседаний по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывший мэр Смоленска Эдуард Кочановский приговорен к 4 годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Беспилотные попытки выйти из ливийского тупика.
Комментарии экспертов.
Олег Меньшиков планирует возглавить оркестр и повторить путь Леонида Утесова.
Право автора.
Виктор Шендерович поздравляет всех с днем рождения Ленина.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Автомобиль с полностью электрическим приводом впервые был признан автомобилем года на открывающемся сегодня в Нью-Йорке ежегодном международном автошоу. Несмотря на то, что потенциальный спрос на электромобили в мире растет, российский рынок, по оценкам экспертов, к их продажам пока не готов. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Абсолютно экологически чистый, по утверждению производителей, электрокар Nissan Leaf впервые в истории Нью-Йоркского международного автосалона завоевал звание автомобиля года, обойдя таких конкурентов, как Audi A8 и BMW 5 серии. В конце 2010 года эта же модель, стоимость которой составляет около 25 тысяч долларов, была признана лучшей и в европейских странах. В целом, доля электромобилей на мировом авторынке сейчас остается незначительной, однако потенциальный спрос на них постепенно растет. Уже сейчас, согласно исследованию компании Deloitte Tamatsu Consulting, доля потребителей, желающих пересесть на автомобили с электроприводом в течение года, в США составляет 12%, в Европе 16%, а в Китае все 50%. По России такие опросы не проводились, тем более, что и электромобили пока здесь купить нельзя. Только в конце весны японская компания Mitsubishi планирует вывести на рынок свой первый серийный электромобиль, который в Японии и в Европе уже продается. Mitsubishi не приводит оценку спроса на эту модель в России, однако эксперты уверены, что он будет незначительным. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Мне кажется, что спрос на этот автомобиль в России будет достаточно низкий, по крайней мере, из-за того, что отсутствует какая-то инфраструктура по обслуживанию таких автомобилей. И не у каждого сейчас россиянина, даже у москвича есть собственный гараж, где можно было бы, например, подзаряжать этот автомобиль. Помимо отсутствия инфраструктуры по зарядке автомобилей, в России вряд ли существуют мощности по обслуживанию подобного рода автомобилей где-нибудь в регионах, к примеру.
Схожее мнение и у руководителя автомобилестроительного направления аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young в России СНГ Ивана Бончева. Он считает, что сейчас для страны было бы более перспективным развитие не личного, а общественного транспорта на электротяге.
С точки зрения потребительского спроса, однозначно это не массовый спрос, это, скажем так, как и в других странах, это спрос со стороны, скажем так, экофанатов. В принципе, я считаю, что есть смысл об этом думать больше в сторону общественного транспорта, чем личных автомобилей.
Впрочем, эксперты считают, что, несмотря на туманность перспектив развития рынка легковых электромобилей в России, властям страны уже сейчас следует задуматься о создании для него необходимой инфраструктуры. Иван Бончев продолжает.
На самом деле процесс не такой быстрый, поэтому, конечно, в это направление надо смотреть. Тут, в принципе, хорошо, что можно пользоваться опытом, который уже есть в других странах, где долго готовились и власти, скажем так, с точки зрения политики, регулирования, субсидирования этого сегмента, и производители, которые уже где-то как-то успели наладить рынок. Поэтому, конечно, скажем так, в среднесрочно-долгосрочной перспективе надо думать в это направление.
Михаил Пак из «Атона» согласен, что сама тема обслуживания личного электротранспорта станет актуальной в России лишь через несколько лет. Однако, по его словам, она будет связана не только с отсутствием необходимой сети зарядки и обслуживания таких автомобилей, но и с более фундаментальными проблемами.
Это точное дело сегодняшнего дня, и вряд ли это дело ближайших 5 лет, поскольку для того, чтобы эти автомобили продавали здесь, необходимо, чтобы население было платежеспособное. Номер два, представляете, то есть, если, например, каждый пятый москвич купит себе по такому автомобилю, какая будет колоссальная нагрузка на сеть. На данный момент энергомощность, которая обслуживает то, что в Москву, они, нельзя сказать, что находятся в лучшем виде, поэтому дополнительная нагрузка нагрузка, а, как правило, она будет пиковая, то есть, как бы, да, все, например, приезжают вечером домой заряжать все эти свои автомобили, это будет дополнительная нагрузка на мощности, которую могут не выдержать.
Определенное сдерживающее влияние на развитие внутреннего рынка электромобилей, по мнению экспертов, окажет и существующий диспаритет цен на традиционные виды автомобильного топлива в России и, например, в странах Европы. Как отмечает Михаил Пак, российским автолюбителям просто невыгодно отказываться от автомобилей на бензине.
Мы не Европа, где стоимость бензина для большинства населения играет колоссальную роль. В России все-таки цены на бензин такие высокие, как в Европе, поэтому здесь люди по-прежнему ездят на дорогих внедорожниках, к примеру, в Москве. И альтернатива тому, что там электромобили, здесь у нас в России большая и представлена в том числе и российским автопромом.
Относительно низкие по сравнению с другими странами цены на бензин в России, уверен аналитик аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Иван Бончев, безусловно, снижает интерес российских потребителей к электромобилям. Однако, по его словам, власти могли бы подумать и о некоторых льготах для этого сегмента автомобильного рынка.
На сегодняшний день однозначно. В будущем, конечно, возможно, что будут изменения и смещения в сторону того, что постепенно топливо будет дорожать, и альтернативные источники могут становиться более конкурентными. Ну, опять-таки, тут речь идет в основном о городской инфраструктуре, о том, что наверняка могут быть, как и в других городах, введены определенные стимулы для потребителя и льготы с точки зрения налогов, парковки и так далее.
В целом, как считают эксперты, пока несколько большие перспективы по сравнению с электромобилями в России имеют гибридные автомобили, работающие как на бензине, так и на электричестве. Однако и их доля на внутреннем рынке вряд ли будет расти достаточно быстро. Все-таки гибриды, относящиеся к премиальному сегменту, для подавляющей части российских автолюбителей по-прежнему остаются недоступными.
Это была рубрика «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы другая рубрика «Общественное мнение». Она посвящена тому, соблюдают ли россияне посты и другие церковные обычаи. Рубрику ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
На вопрос социологов, какую религию вы исповедуете, 76% россиян отвечают «православие». При этом 45% признаются, что никогда не посещают религиозные службы, 71% не причащаются, 87% не принимают участие в жизни религиозных общин. Об отношении в обществе к религии размышляет ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая.
Надо разделить, наверное, на две части этот вопрос. Вопрос веры и конфессиональной принадлежности. Мы наблюдаем с 91-го года, ну вот с первых наших замеров, очень бурный, интенсивный рост идентификации себя россиян как православных, то есть как принадлежащих к православной конфессии. Если в 91-м году это где-то было порядка 19%, то сейчас это почти все население. Можно было бы предполагать, что рост такого числа людей, считающих себя православным, и церковь во многом так это интерпретирует, означало бы как бы, ну, возрождение, собственно, в обществе веры, института церкви, и, соответственно, для православия особенно важно соблюдение обрядовой стороны. Но анализ вот данных за этот период показывает, что доля людей, которые сами же священники, служители церкви, считали бы церковленными, собственно, то есть которые бы более или менее хотя бы регулярно причащались, исповедовались, посещали религиозные службы, она не растет, собственно. И сами люди церкви, они знают, что в целом вот в российском обществе людей, которые действительно как бы соответствуют понятию воцерковленности, оно там не превышает 7-8%.
А с чем, на ваш взгляд, связано вот такое отношение к православию?
Это скорее, с одной стороны, замена такой этнической идентичности. Ну, причисление себя к православию, то есть православный, значит, русский. Это связано как бы с кризисом массовым сознания россиян после распада Союза, своей собственной идентичности, кто они такие. Ведь в республиках как бы национальная идентичность всегда сохранялась. А в России это все находилось как бы на периферии. Идентичность была советский человек. И вот причина причастность к православию, она отчасти заменяет, играет роль этнической идентичности. Но когда мы разбираем подробно наши данные вот по самим, собственно, православным, то там видно, что как бы люди прекрасно знают, как нужно вести себя выцерковленному человеку, который идентифицирует себя с православной церкви, то есть там соблюдать посты, участвовать в литургии, молиться, таинства как бы принимать церковные, то мы видим, что доля людей, которые это делают, она чрезвычайно мала и она не растет. Единственные два таинства, которые как бы охватывают все население, это крещение, вот это, собственно, отпевание, то есть то, что происходит после смерти человека. Это все говорит о том, что это очень неформальное как бы такое причисление себя к церкви, идентификация с ней, которая не сопровождается соответствующей работой внутренней и душевной, которая требуется от человека истинно верующего. Работа с моральными, религиозными ценностями, с текстами, со значением литургии, обрядов.
А каково отношение в России к празднику Пасхи?
Ну, Пасха, в принципе, она и в советское время, как бы, если Рождество было перекрыто Новым годом, как известно, то Пасху более или менее так справляли. То есть яйца красили, майский кулич покупали. Но Пасху, конечно, празднуют большинство. Для православных это главный праздник, в отличие от католиков. И подавляющее большинство россиян, оно как раз и ходит, собственно, в церковь, скорее всего, то есть прежде всего на пасхальное богослужение, в меньшей степени на Рождество. А вот как бы остальные поводы для того, чтобы, ну, не говоря о том, что, там, не знаю, воскресная служба и так далее, они как бы соблюдаются очень незначительным количеством верующих.
То есть, наверное, можно сказать, что к Пасхе среди других религиозных праздников, пожалуй, все-таки особое отношение.
Ну, это связано с православной традицией, но плюс я говорю, что это в советские времена это все-таки как-то сохранилось как след. Ну, да, это светлый праздник, который люди принимают, но при этом как бы связанный, например, со смыслом Пасхи Великий пост, соблюдает его очень незначительное количество людей.
Говорила социолог Наталья Зоркая. По данным Левада-центра, полный пост в предшествующей Пасхе недели соблюдают только 3% россиян, а 73% сохраняют обычный режим питания.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – российская политическая хроника. Мы поговорим о рейтингах «Единой России» и правящего тандема премьера и президента. Эти рейтинги снизились за последнее время до рекордных уровней, рекордно низких уровней. О том, почему так происходит, мы и поговорим сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Но уже столько было демократии, в кавычках, что просто тошнило.
Они считают, что это акция протеста, направленная против коррупции в правоохранительных.
Силы Каддафи могли использовать кассетные бомбы против собственного народа.
Место с большим отрывом заняло запрещенное Московским городским судом движение против нелегальных иммигрантов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.